Знаешь, кто был прототипом Лизбет Саландер? Какая героиня?
Нет.
Вот ты удивишься, это была Пеппи Длинный Чулок.
О, у них прям это пронизано, да? Вся их литература.
Да. Всем привет, это подкаст «Книгометр». Меня зовут Марина.
Меня зовут Жанна Аргуль. Я напоминаю, что мы не критики и не специалисты, но мы читатели. И мы ведем подкаст «Книгометр». Это подкаст о книгах и читателях в современном мире.
Вы можете нас слушать в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, CastBox, а также в приложении Anchor. Вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Книгометр». У нас там есть чат, и вы можете обсуждать эпизоды вместе с нами. А также хочу напомнить, что мы завели Patreon, поэтому если вам нравится наш подкаст, если вы хотите, чтобы он продолжал выходить, то вы можете поддержать нас финансово от $2. Мы будем вам безмерно благодарны.
Я напоминаю, что мы в первой части этого выпуска, посвященной скандинавской литературе, обсуждали детские книги, а сегодня будет жесть. Мы сегодня не будем беречь ваши уши, не будет никаких мимишностей, никаких муми-троллей, никаких Карлсонов.
Карлсон вырос, Пеппи Длинный Чулок выросла, и они все перекочевали в скандинавский нуар.
Так что готовьтесь. Сегодня мы будем разбираться, из чего все-таки сделан скандинавский детектив, почему скандинавский нуар так любим всеми критиками, читателями, чем-то считается особенным. По сути же, это все тот же детектив со теми же разделениями героев, наследователей, подозреваемых и убийц, но что-то же есть в них такое, что притягивает всех читателей во всем мире. Почему такие пугающие, жестокие триллеры появились в относительно мирной Скандинавии, да? Там же преступления происходят очень редко по сравнению с другими странами. Это, наверное, главная загадка скандинавского нуара, потому что и фильмы, и сериалы, и книги именно скандинавских авторов выходят такими пугающими. Кто-то это списывает на нрав северян, кто-то на их скучную и безопасную жизнь. Как ты думаешь, Марина, почему таким явлением стали скандинавские детективы?
На самом деле, мне кажется, что в популярности скандинавских детективов есть очень хороший пиар. То есть кто-то когда-то перевел эти книги на все языки мира, сделал классные обложки, и это стало модным. Мы знаем Стига Ларссона, мы знаем Юнис Бё и очень много подражателей. И, конечно же, если читатели берут такие книги, то будет появляться все больше авторов и все больше сюжетов. Почему именно вот в безопасных скандинавских странах описываются такие чудовищные преступления, я не знаю, но лично для меня скандинавские детективы, в них есть какая-то изюминка. То есть точно так же вот эта вся погода, пасмурная погода. То есть когда бы не вышли герои на улицу, там всегда пасмурно. Там всегда холодно, и они очень много пьют алкоголя, они очень много пьют черный кофе, да, наверное, ты заметила, и при этом это так вкусно описывается. Лично для меня было огромным удовольствием читать про быт Микаэля Блумквиста, героя книг Стига Ларссона. Вот, мне просто нравилось читать, как он живет, мне нравилось читать, как он просыпается утром, варит себе крепкий кофе, делает вот этот вот бутерброд с селедкой на черном хлебе. Это настолько характеризует, мне кажется. Я, правда, не знаю, это клише или это есть на самом деле. Вот. Но это настолько круто. Потом он выходит на пробежку, выходит на улицу, а там всегда серо. И потом он принимается вот расследовать свои преступления. Точно так же, когда я читала Сэмюэля Бьорка, и у него в главной роли, не помню имя, женщина-детектив, вот, и у нее кстати, вот что объединяет их, всегда есть какие-то психологические проблемы, ты заметила?
Да, да.
что Хари Холли, героя детективов Юнес Бё...
Алкоголик.
Да, алкоголик. И вот эта женщина-детектив в книгах Бьорка, она тоже очень много пьет. И она вообще была в изоляции, ее вернули для того, чтобы она занялась делом, потому что она лучшая в своем деле. Вот. И когда она пьет, она очень хорошо работает.
А Лизбет Саландер вообще асоциальная личность.
Тут еще такая особенность, наверное, вообще в скандинавских авторах писать, да, и делать видимыми людей с какими-то психологическими проблемами. Мы попозже еще поговорим о социальном направлении этой литературы, и вы узнаете о некоторых произведениях. Ну, давай будем говорить про детективы.
Давай.
Мы с тобой очень любим детективы, и мне кажется, начать надо с короля скандинавского детектива, со Стига Ларссона. Люди, даже которые не читали его произведения, наверняка знают о таком названии, как «Девушка с татуировкой дракона». И что интересно, первоначальным названием, точнее, по-моему, названием в оригинале является «Мужчины, которые ненавидят женщин».
О.
Да, и я вот прочитала, что у нас перевели это как «Девушка с татуировкой дракона». Но на английском я тоже видела именно такое название. Вот, не могу сказать за шведский вариант. Стиг Ларссон умер достаточно в раннем возрасте, ему было около 50. Он планировал написать 10 книг из серии «Миллениум». Свет увидела только 3 книги. Первый роман «Девушка с татуировкой дракона». Второй – «Девушка, которая играла с огнем», и третья – «Девушка, которая взрывала замки». Уже после смерти Стига вышел в свет четвертый роман, который написал журналист, но, честно скажу, я не стала читать этот роман для того, чтобы, ну, как-то не портить послевкусие. Очень много писали о нем, но я не захотела, в общем, читать этот роман. Знаешь, кто был прототипом Лизбет Саландер? Какая героиня?
Нет.
Вот ты удивишься, это была Пеппи Длинный Чулок.
О, у них прям это пронизано, да? Вся их литература.
Да. Стиг Ларссон хотел написать книгу о трудном подростке Пеппи Длинный Чулок и о том, что стало с ней после 20. То есть он считал, что в современном мире с характером Пеппи пришлось бы не сладко, и, возможно, у нее были бы какие-то психические или физические расстройства, и где ее бы, наверное, держали в каком-то закрытом учреждении, и оттуда она бы вышла вся вот с жаждой мести. Получается, да, я была сама удивлена, когда узнала, что Лизбет...
Ну да, правильно, сирота же Лизбет была.
Да, Лизбет была сирота, и она, ну, с маленького возраста увидела жестокость, вот, поэтому ей было очень сложно оттаять и стать какой-то доброй или мягкой личностью, вот. А позже, конечно же, на волне популярности Стига Ларссона стало появляться очень много авторов, даже вот на русском языке стали выходить специальные издания в одинаковых, ну, в похожем оформлении, и очень много скандинавских детективов, но при этом, скажу сразу, не все из них высокого уровня.
Ты права, популярность Ларссона открыла дорогу на мировую сцену и другим скандинавским авторам. Я хочу рассказать об одном из моих любимых скандинавских авторов детектива. Это норвежец Юнис Бё. Он стал известен благодаря серии детективов о полицейском Хари Холли. Это такой обаятельный, но он антигерой, для которого, наверное, охота на преступников превратилась в какую-то страсть. Хотя у него нет каких-то суперспособностей, как Шерлока Холмса, но он очень одержим раскрытием этих преступлений. Особенность книг Низбё — то, что он сочетает расследование преступлений с каким-то анализом социальных вопросов, такие как, например, проблемы систем здравоохранения, проблема наркоторговли, детская проституция. И он это все раскрывает вкупе с расследованием. Я буквально вот на днях дочитала 12-ю книгу из цикла. Это завершающая книга, называется «Нож». Я не буду рассказывать, чем все закончится, но эта книга прямо нож в сердце была. Я теперь могу считать себя знатоком улиц и районов Осло, названия которых пока прочитаешь, язык сломаешь. Нужно отметить, что мы с Мариной любим на досуге называть эти странные названия и улиц, районов вслух, потому что действительно это сочетание гласных и согласных с первого взгляда не прочитаешь. И мы сегодня хотим с Мариной прочитать несколько наших любимых улиц Норвегии.
Да, я буду улицы Стокгольма зачитывать.
Стокгольма, давай, я Норвегии буду.
Ну вот, например, Фискаргатан, я надеюсь, что я правильно ставлю ударение, Фискаргатан, Лундагатан, Бьёрнборгсвеген, yes. Теперь ты.
Сильдюксгата, или район Грюннерлёкка, или Хольминколлен.
Вот, Хольминколлен я очень хорошо помню, там часто что-то случается. Хольминколлен.
Да, потому что это один из, по-моему, богемных таких районов Осло. Надо съездить, Марина. Мы теперь знаем, как они называются. Или Сёркедальсвейен. Бугстадвейен.
Я еще нашла Дротнингатан, Готгатан, Ниторгет, Карловаген, Библиотексгатан, Стуреплан. Стуреплан тоже что-то я слышала. Какое-то убийство там было, по-моему.
Стопудово. У них не осталось улиц, где не совершалось убийство.
Мне очень нравится, что эти названия как будто перекатываются на языке, и я даже вот, может быть, у тебя тоже есть такой guilty pleasure, я когда читаю, я даже их вслух произношу, вот, и мне нравится, мне доставляет удовольствие говорить.
Да-да-да.
Такие полусырые брёвна с норвежского леса. Клёво, да. А вот, кстати, здесь я нашла название «Коммуна Нур Трёнделаг». То есть как Нур-Султан, понимаешь? Нур-Трёнделаг.
Мы везде найдем Нур, да? Казахи везде найдут.
Это точно, да. Я хочу обсудить ЮНЕСБЕО, потому что, знаешь, для меня это такой феномен. Это такой известный, очень известный автор, которому я каждый раз подступаюсь, каждый раз разочаровываюсь, но продолжаю читать. Дело в том, что ко мне книги ЮНЕСБЕО попали случайно в мой дом. Я увидела в Фейсбуке, что одна из моих знакомых отдает свои книги, потому что она переезжает. Ну, я увидела там такую шикарную стопку книг, поехала, забрала, и там была вся коллекция книг ЮНЕСБЕО. И получается, что как бы they made me do it. Я не хотела, но меня заставили. Я начала читать, и я очень долго не могла понять, то ли это со мной что-то не то, почему я ничего не понимаю, почему все обожают Хари Холли, и почему у меня он не вызывает никакого восторга, ну, такого восторга, который у меня вызвал Микаэль Блумквист. Потому что Блумквистом есть чем восхищаться, а Хари вечно копается в себе, вечно попадает в какие-то истории, он постоянно пьет, он не может нормально даже со своей любимой женщиной выстроить отношения, и при этом он гений. Я продолжаю читать, я как ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус, и я ем этот кактус под названием Хари Холли. А до «Снеговика» я еще не добралась, ну, «Снеговик» — одно из самых известных произведений из-за экранизации, вот, поэтому я думаю, что мне в будущем скоро станет понятно. А, кстати, вот говоря про Стига Ларсена, ты смотрела экранизации?
Она одна из моих лучших специалистов.
Но?
Она необычная.
В каком смысле?
Во всех смыслах.
Можно называть тебя Лизбет? Помоги мне найти человека, убивающего женщин.
Да, я смотрела экранизацию и шведов, и голливудскую.
Какая тебе больше понравилась?
Мне больше шведская, потому что все-таки голливудская, она слишком вылизанная. И шведская Лизбет Саландер тоже мне больше подошло под описание, то, что у меня было в голове.
Да, я с тобой согласна, я тоже на волне, вот после того, как я прочитала трилогию, я тут же посмотрела шведскую экранизацию, а потом американскую, и, наверное, из-за того, что я это сделала подряд, разница была колоссальной, потому что шведская, конечно же, наиболее приближена к книге по атмосфере, там именно сохраняется вот эта гнетущая, зловещая атмосфера, и Лизбет более жестокая, более колючая, а Руни Мара все-таки, кажется, слишком как бы, ну, не доросла, что ли, до такой ожесточенной Лизбет, и американский... Да, в общем, тот самый, который сыграл агента 007, он тоже слишком выхолощенный, вылизанный, такой голливудский, красивый. Все-таки европейское кино отличается. Ну и плюс, знаешь, такие были суперкрасивые декорации в американской версии, что вот мне хотелось сказать, я не верю. Ну это не Голливуд, это вам не Голливуд.
Я хочу рассказать о датском авторе, но тут еще, знаешь, я долго думала, куда ее отнести, к социальным романам или к детективным. Он прикидывается детективом, но на самом деле там больше социального, наверное. И решила, что каждый читатель должен сам решить, а я просто расскажу. Этого автора зовут Питер Хёк, и у него есть книга с прекрасным названием «Смила и ее чувство снега». Это история о девушке смешанных кровей. Она наполовину эскимоска и наполовину европейка. На языке эскимосов, оказывается, есть более 200 слов для обозначения слова «снег». То есть снег, который только идет, снег уже залежалый, снег еще какой-то. И вот Смила — это такой тоже асоциальная личность, которая раздирается между двумя культурами. Она одновременно и эскимоска, но она живет в Копенгагене, и она дочь богатого европейца. Она очень одинокая и несчастная. Здесь есть все, за что мы любим именно скандинавскую литературу. Такие описания природы, пронизанные морским ветром, морем, снегом, вот это постоянно меняющееся небо. Ну, конечно, повествование неторопливое. Там и следить за детективной линией тоже очень сложно, но если вы одолеете этот айсберг под названием «Питер Хёк», то будете в полном восторге. Я читала его и вторую книгу «Дети погонщиков слонов». Это тоже действительно та книга, за которую стоит побороться. Еще одна книга, маскирующаяся под детектив, со вкусным названием «Сварить медведя» Микаэля Ниеми. Понимаю, что эта книга не всем зайдет, но этот роман действительно хорош. Один из главных героев — это шведский проповедник, он реально существовавший человек. Его звали Ларс Леви Листадиус. Он считается основоположником движения радикальных трезвенников, позже названным даже листадианством. Он до сих пор существует, это движение. К тому же он был знаменитым ботаником. Так вот, в глухой деревушке, где этот проповедник живет, происходит убийство, которое списывают на медведя. Но проповедник догадывается, что зверь-то живет в человечьем обличии. Если вам нравится тот самый скандинавский нуар, то... я вам смело советую «Сварить медведя».
Я хочу рассказать о норвежском писателе Самюэле Бьорке. Это творческий псевдоним. Его на самом деле зовут Фреде Сандер Ойена. Мне тут нравится произносить имена.
Я понимаю, почему он взял такую фамилию короткую.
Да, мы бы не запомнили Фреде Сандер Ойена. Вот, Самюэль Бьорк, музыкант и писатель и драматург. И как раз-таки он вырос в коммуне Нур-Трёнделаг. Вот, я читаю из Википедии. Так вот, он известен по романам «Я путешествую одна» и «Сова». У него вышло в цикле книг три книги. Это «Я путешествую одна», «Сова» и «Мальчик в свете фар». «Я путешествую одна» вышла в 2013 году, и я помню, что меня зацепило как название, так и обложка. В России его издает издательство АСТ, и как раз-таки там сделали вот такую серию скандинавских детективов с одинаковым оформлением. Вот. Я увидела эту книгу, сразу же ее купила, и мне очень понравилось. Вот. «Я путешествую одна» — это первая книга в серии о детективах про Мию Крюгер и Хольгера Мунка. Вот как раз-таки имя Мии я не могла вспомнить. Это та самая детективка, Можно так говорить, детективка? В общем, женщина-детектив, у которой психологические проблемы, потому что у нее травма, она живет на уединенном острове, и за ней возвращается ее коллега Хольгер Мунк, который говорит, там есть дело о смерти девочки, и без тебя нам не обойтись. Вот. И это та самая Мия, которая пьет егермейстер, вот, они, кстати, часто пьют егермейстер, она пьет егермейстер в баре, и тогда она начинает хорошо соображать, и она садится с бумагой за стол, вокруг все веселятся, пьют, но она таким образом сосредотачивается, работает и доходит до сути, когда она, вот она чертит свои схемы. И мне это тоже нравится, потому что я говорю, мне так нравилось, как описывают работу Микаэля Блумквиста, и мне нравится, как вот автор Бьорк описывает работу Мии. Есть что-то вот в этом, наверное, то, что я чувствую родное, не знаю, я потому что такой структурированный человек, и мне нравится читать о том, как работают другие. Конечно же, в этих книгах описываются такие жестокие убийства, именно преступления над детьми, и раскрываются какие-то заговоры, какие-то коммуны, в общем, весь суп-набор скандинавского детектива. «Мальчика в свете фар» я еще не читала, и я, кстати, не знала, что она вышла в прошлом году, но вот когда я читала те две книги, он еще не написал, видимо.
Да, я тоже читала эту трилогию в цикле «Мии». Да, это одно из хороших образцов таких детективов.
А еще характерная черта скандинавских детективов — это сильные женщины. И вот я прочитала тут в одной статье, что одна из английских писательниц обрушилась с критикой на скандинавский нуар. Ее зовут Энн Клифс, и на The Guardian она написала о том, что в скандинавских детективах авторы слишком сильно увлекаются насилием над женщиной. То есть там очень часто жертвы — это женщины. Но вот тут в статье пишут, что на самом деле нет на свете более феминистского жанра, чем скандинавский детектив. Потому что у Стига Ларссона, во-первых, название, вот «Мужчины, которые ненавидят женщин», и сама главная героиня побеждает и в итоге мстит тем самым мужчинам, которые над ней издевались. У Несбио тоже очень много сильных женщин, то есть в то время, пока Харри Холли пьет, впадает в депрессию, женщины его вытаскивают, у них есть суперспособности, как же зовут напарницу, которая работает в отделе криминологии, да, которая криминалистики, не помню ее имя, но она же супер-женщина, и даже когда у нее какие-то личные травмы, вот в одной из книг, которую я читала, у нее настоящее горе, но при этом она продолжает выполнять всю свою работу как профессионал. Вот, она, кстати, у нее особенность запоминать лица каждого человека, и вот она в криминалистике работает.
На этой волне феминизма я хочу рассказать про писательницу Майгуль Аксельсон с таким похожим на казахское имя Майгуль, и ее романе «Апрельская ведьма». Мы ее выбрали в этом апреле книгой месяца в книжном клубе iBookU и обсудили. Коротко расскажу о книге. В центре драмы переплетение судеб четырех женщин, четырех сестер. Первая из них — это инвалид, прикованная к постели с рождения. Вторая — это врач. Третья — ученый-физик. И четвертая — это наркоманка. Но будьте готовы к такому суровому повествованию и описанию боли, как и физической, так и душевной. Несмотря на название, там ничего ни весеннего, ни волшебного нету. И не могу я сказать, что эта книга мне понравилась, но и неинтересной тоже не могу ее назвать. Поэтому у каждого будет свое ощущение, свое отношение к ней. Но Майгуль Аксельсон — это одна из видных представителей именно в социальном жанре скандинавской литературы.
И на сладкое мы оставили Бакмана.
Да-да-да, мы не забыли про него.
Ну, наверное, говорить о книге «Вторая жизнь Уве», все о ней слышали, ее большинство людей прочитало и влюбилось, вы также видели экранизацию, и, кстати, классно, что экранизация тоже европейское кино, и причем особенность этой книги, на мой взгляд, это то, как меняется наше отношение к герою, потому что герой вначале тот самый Уве, он брюзжащий, автор показывает его в таком свете, что, ну, как будто бы он антигерой. Но при этом, когда раскрывается его характер, и особенно когда мы узнаем больше о его прошлом, мы проникаемся такой симпатией. Для меня вначале эта книга была каким-то балаганом, то есть я не могла понять вообще столько персонажей, почему они все такие надоедливые, почему этот Уве такой брюзга. Но потом, когда автор вводит в сюжет его жену и дает зарисовки из детства Уве, из его молодости, мы больше узнаем об Уве через его половинку, да, через его жену, через то, какой она была. Ну а в кино это просто бесподобно показано, как я люблю этих героев, молодых Уве, и как звали жену, у меня такая память на все.
Не Ева, я тоже забыла. Ева, Мия, что-то короткое было.
Да, простите нас за нашу память, мы слишком много читаем, у нас процессор не справляется. Вот, а получается, вот история их любви в кино, она мне так нравится, и мне очень нравятся герои, но многие, кстати, вот я заставляла смотреть своих близких дома, и им они такие, ну ок, нормально, не были прям в восторге. Что ты скажешь?
Пакман тоже для меня является одним из лучших, не просто лучших писателей именно Скандинавии, а именно современных писателей. Мне нравятся поднимаемые им темы, например, в книге «Медвежий угол». Он как раз-таки поднимает вопросы феминизма. Может быть, это было на волне Me Too, потому что там рассказывается о противостоянии, как звезда хоккейного клуба, на которого молится весь город, насилует дочку тренера. И вот это все как противопоставляется, как этот город делится на два, и слово мальчика против слова девочки. И таким образом Бакман не напрямую рассказывает о проблеме этой, а через своих героев. И у него есть продолжение «Мы против вас». Там продолжение этой истории, там уже герои повзрослели именно с той травмой, которая была у них в детстве.
Да, я, к сожалению, у Бакмана прочитала всего лишь одну книгу, это «Вторая жизнь Уве», и я также начала книгу под названием «Все, что мой сын должен знать об устройстве мира». Причем особенность еще также в том, что Фредерик Бакман — блогер и ставший писателем. То есть он отточил вот это ремесло в своих постах, он очень популярный блогер, вот, и после этого начал писать книги.
Но иногда это сквозит в его книгах, у него некоторые бывают повороты сюжета, когда он прям давит на тебя, чтобы выжать вот эту слезу, он давит на тебя, именно знает о тех чувствах, которые может откликнуться, и это чуть-чуть бывает неприятно, но это, я думаю, не страшно. Кстати, говоря о Бакмане, я вспомнила другого автора, Николаса Нат-Одага, у которого вышел готический детектив 1793 год «История одного убийства». Это даже не детектив, а больше такой триллер. У него натуралистичное описание сцен насилия, такое кровище, дерьмище всякое. И знаешь, это интересная книга, что моя жажда вот проглотить эту книгу за ночь чередовалась с таким отвращением, желанием помыть руки. Потому что я поняла, Швеция в 18 веке была не тем местом, куда я хотела бы попасть. Но я продолжала читать дальше. И эта книга меня постоянно удивляла. И неожиданность ждала меня на последних страницах. Знаешь почему? Потому что автор написал благодарность Бакману. «Фредерик Бакман, ты стал другом моим и моей рукописи куда больше, чем я это заслуживал. Мы на протяжении почти 10 лет проводили с тобой едва ли не каждый день, обсуждая будущий роман. Никто, кроме тебя, не говорил так горячо и заинтересованно о еще не написанной книге. Твоя критика. Мало того, что она была великолепно сформулирована, конструктивна, она, что немаловажно, была еще справедлива. Думаю, немногим из дебютантов суждено наслаждаться такой атмосферой доброжелательности и заинтересованности, какой окружил меня ты. А когда все выглядело довольно мрачно, да что уж там, почти безнадежно, ты предложил финансировать мое издание 1993 год из своего кармана. Я никогда этого не забуду». Вот так он написал благодарность Фредерику Бакману. Оказалось, что Николас Нат Одак и Фредерик Бакман снимают один офис напополам и вместе пишут. И ты знаешь, когда я прочитала эту благодарность, я представила, как они сидят за столами, купленными в Икеа, друг напротив друга, и пьют латте, обсуждая свои рукописи. Это такая идиллическая сцена перед моими глазами была.
Вот бы одним глазком заглянуть, да,
туда? Да, да. И что интересно, Фредерик Бакман пишет такие больше няшные книги, а у Николаса Ната Адага вышел то, что детектив, там такой готический триллер, как «Парфюмер». Вот, он очень похож на «Парфюмера».
Я уже боюсь прямо начинать такую книгу. Слушай, мы с тобой тащимся не только от книг, но и от писателей, да?
Да, я тоже это поняла. Затрагивая социальную тему в литературе, я не могу не вспомнить одного из тоже моих любимых писателей, Ларса Соби Кристенсена. Его называют одним из знаменитых писателей, и его книга «Полубрат». Я его изначально скачала в электронном варианте на свой Kindle и не посмотрела, сколько там страниц. Когда начала читать, я не могла оторваться, и приходилось мне дважды или трижды заряжать свою книгу за 3 дня, представляешь? В итоге после прочтения увидела, что там целых 768 страниц, то есть это был увесистый кирпич. И это прекрасный образец семейной саги, именно норвежской семейной саги. Это история о 2 сводных братьев, история, которая начинается в День Победы во Второй мировой войне. И они связываются такой, знаешь, странной нелюбовью и любовью. Они и связаны, и хотят эту связь прервать, но не могут. Эта книга захватывает своей мрачностью, своей тоской. И говоря о Бакмане, ты говорила, что ты Уви видела вот живым, как будто он вот есть, этот персонаж. А вот в книге Кристенсена я тоже этих героев видела живыми. Они были настолько живыми, что я вместе с ними как будто проходила по улицам Осло, вот по следам братьев Барнума и Фреда. Особенность книги, что там даже имена не просто так, что место не просто так, там все со смыслом. И этих двоих братьев окружают одни женщины, то есть они растут с прабабушкой, бабушкой и мамой. В их жизни не появляются никаких мужчин, и затрагивая тему феминизма, может быть, действительно, это тоже особенность скандинавской литературы.
Ну что ж, давай подводить итоги того, что мы сегодня рассказали. Мы выяснили, что сказки в скандинавской литературе и вообще литература на национальных языках стали возможны после мощной поддержки государства. В каких-то странах это было даже вопросом самоидентичности, в таких как Норвегия, которым нужно было сохранить свой язык и издавать книги на норвежском языке.
Да, мне тоже нравится, как они поддерживают именно детскую литературу, потому что даже до нас доходят современные скандинавские писатели, и как они поддерживают, чтобы они выходили именно на мировую сцену. А, естественно, антураж этих стран идеально подходит для жестоких убийств. Мрачные туманные пейзажи, снежные просторы, фьорды. Как ты говоришь, ночи здесь долгие, алкоголь крепкий. Читая эти скандинавские детективы, я искренне радуюсь, что убивают скандинавы лишь со скуки на бумаге, а свободное время спокойно живут в своей идиллии.
Ну, кстати, говоря про преступления в скандинавских странах, возможно, там и поэтому такой, ну, низкий уровень преступлений и высокая раскрываемость, потому что наверняка там все как в книгах, ведь меня очень часто вот даже в романах Юнесбё поражало, что даже... Ну, то есть, насколько они заботятся, даже, казалось бы, какое-то плевое дело, но там подключается вся полиция, обеспечивает безопасность. И вот говоря про Исландию, хотя как бы она, ну, не является частью Скандинавии, но тоже принадлежит к Северной Европе, я помню, несколько лет назад читала реальный кейс, когда пропала девушка, и вся страна мобилизовалась на ее поиски. И девушку в итоге убили, но они узнали, что это были приезжие мужчины, которые приехали вот в Исландию по работе, познакомились с девушкой, совершили преступление, и их нашли очень быстро. И это показательно то, что вся страна следила за этим делом, было очень много волонтеров, много камер, и они вот не оставляют преступление без внимания. То есть они действительно расследуют все преступления.
Это отлично, это еще один плюс к ним, к тем большим плюсам, о которых мы рассказали.
В общем, мы переезжаем.
Мы с Мариной переезжаем туда. Будем жить в писательских домах, писать свои книги на норвежском языке.
Да, когда мы заработаем очень много на подкасте, мы, наверное, поживем немножко и в Осло, и в Стокгольме, и, может, даже в Рейкьявике.
И я буду жить в районе Хольминкольн.
Да, будем пить кофе. Но насчет кофе и насчет депрессии - это правда. Мой муж был в Хельсинки и в Стокгольме, и он сказал, что в Хельсинки очень рано темнеет, и там очень много пьют алкоголя. А в Стокгольме очень красиво, дорого и очень много пьют кофе. То есть он пил кофе там каждый день, хотя он здесь вообще не пьет. И его коллеги на работе спрашивали: а почему ты пьешь так мало кофе? Потому что шведы пьют, по 5-6 чашек в день, и у них на работе стоял бесплатный аппарат с кофе.
Ничего себе. Ты знаешь, мне еще нравится, что они не отходят от своих корней, то есть до сих пор они опираются на свой фольклор, что на своих скальдах, мифах столько книг создано. Это вообще супер. Сквозь года передается же поколениям.
Да, и как ты сказала, это даже уже в комиксах современных.
И не только они читают, весь мир знает скандинавские мифы.
Это да, причем до сих пор вот я мечтаю попасть в музей Астрид Лингрен, я хочу попасть в парк Мумитроллей.
Невозможно все вместить, поэтому мы по чуть-чуть, но рассказали о самых главных писателях именно в современном мире, на которых стоит обратить ваше внимание. И даже в детективах мы, по-моему, с Мариной только верхушку айсберга рассказали.
Да, да. Плюс еще что характеризует скандинавскую литературу, это социальная составляющая. Это прослеживается как в сказках, так и в произведениях для взрослых. То есть скандинавские авторы не боятся писать ни о секс-меньшинствах, ни о людях с ограниченными возможностями, о людях с ментальными или физическими проблемами, потому что они создают инклюзию, все эти люди очень хорошо интегрированы в общество, они видимы, и поэтому они есть либо как главные герои, либо как второстепенные герои.
Все сегодняшние книги, а их немало, целых стопочка 80 сантиметров, все будет в описании. Или не влезет в описание, Марина? Думаю, не влезет, поэтому вам придется перейти в наш телеграм-канал «Книгометр» и там посмотреть весь список книг, которые мы сегодня насоветовали. И там же есть у нас чат, приходите к нам в чат, мы будем обсуждать с вами все эти книги и не только. Напоминаю, что у нас есть первая часть скандинавской литературы, где мы обсуждали детскую литературу.
Да, и не забывайте, что у нас теперь есть Patreon, и мы будем очень рады, если вы финансово поддержите наш подкаст. Почему вам нужно поддержать наш подкаст? Потому что мы классные, потому что мы читаем книги, мы изучаем литературные жанры, ночами записываем эти подкасты, и все потому что мы любим читать, и мы хотим поделиться этим с вами, с нашими слушателями. Поэтому нам будет безумно приятно, если вы финансово нас поддержите.
Очень-очень.
Очень-очень-очень от $2. Вот. Так что ждем ваше поступление. Спасибо заранее.
Читайте хорошие книги. Всем пока-пока.
Всем пока.